Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», наш еженедельный журнал. Мы вас приветствуем. Мы собираемся в студии вчетвером, чтобы обсудить то, что нам кажется важным проговорить либо из событий этой недели, либо из того, что давно лежит на сердце, либо из того, что звучало за рамками программ на Радио Вера, на редакционных совещаниях, но что нам кажется интересным для обсуждения пред лицом наших слушателей. Добрый вечер. В студии ведущая Радио Вера, моя дорогая коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Наши гости сегодняшнего журнала — Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия» журнала «ФОМА».
Здравствуйте.
Здравствуйте. И Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера». Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну что, Арсений, тогда тебе первому слово сегодня.
Да, я, во-первых, очень хочу поздравить наших слушателей с наступившим Рождеством Христовым, с этими светлыми днями,
да,
в которых мы пребываем, между Рождеством и Крещением, такие удивительные дни. Угу. Вот, всех с праздником, всех, кто в радостном состоянии, поздравляю с этим внутренним ощущением, тех, кто в каких-то сейчас сложных обстоятельствах, к сожалению, таких много, тоже сил, поддержки, ощущения, что Господь рождается, и Он с нами, все будет хорошо.
Всех с праздником, аминь, аминь.
Да.
Я сегодня в очередной раз пришел с письмом. С письмом от наших слушателей, живым, бумажным, настоящим, запечатанным в конверт.
Там даже печать есть.
Да.
И марки.
Без марки на почте не принимают.
Я так давно не отправляла. Деду Морозу не верю.
Представляете, электронные письма марки не ставят, а тут есть. Тут даже, ну, так несколько странно для меня, но наклеена икона на конверт.
Прямо на конверте.
Да.
А можно посмотреть?
Да, вот конверт я
могу пустить всем. Вот всё время сожалею, что тут никто не видит, только слышит.
Кругу. Да, а внутри, ну, как-то вот такого письма как такового нет, но есть сделанный явно человеком самостоятельно, вырезанный из бумаги, акафист наклеенный. Сверху такая фотография храма во имя равноапостольного великого князя Владимира. От кого, к сожалению, на конверте написано, Кира, там что написано, видишь, отправитель?
А, смотрите, РПЦ, город Екатеринбург, это,
да,
отправитель.
Видишь, как широко.
Да, пункт назначения, да, Радио Вера.
Ответить сложно, но я посчитал, ну, как-то вот интересным это письмо принести, потому что есть что обсудить. Как мы всегда говорим, мы хотим здесь обсуждать, задавать какие-то вопросы. Помимо всего прочего, что здесь в письме, ну, во-первых, мне это очень напомнило такие вот мои годы становления в церкви, 90-е годы, когда книжек еще достаточно сложно было каких-то купить, но у некоторых людей уже появилась возможность ксерокопии на работах, и появлялись вот такие ксерокопированные молитвословы, да, самостоятельно там соединенные,
сброшюрованные.
Да. Вот это вот очень похоже. Здесь такой вот акафист. Акафист Господу Богу о мире и взаимной любви среди людей. Явно это письмо прислал человек, для которого происходящее в мире это, ну, тяжело, и хочется, чтобы все были в мире, в тепле, в согласии. Что я из этого письма хочу вынести нам на обсуждение? Это то, что здесь написано в качестве такого вот небольшого текста. «Здравствуйте!» Так, немножко опущу такие приветствия. На вашем радио предлагаю читать акафист следующие псалмы по святому Арсению Каппадокийскому. И приводятся несколько номеров псалмов, которые преподобный Арсений предлагает читать в различных обстоятельствах жизни. И вот к таким обстоятельствам относятся некоторые псалмы. Например, 29-й о тех, кто подвергается опасности. 35-й о совершенном искоренении вражды и примирении после обид и ссор. 49-й, чтобы покаялись и возвратились к Богу, удалившиеся от Него. Ну и так далее. Явно вот человек хочет внутреннего мира для себя и для окружающих. Что я хочу здесь предложить для обсуждения? Во-первых, ответить немножко нашим слушателям. Нам часто пишут о том, чтобы мы ставили и молились на Радио Вера, ставили молитвы, молились. Мы для себя, когда радиостанция запускалась, это было очень долгое и сложное обсуждение, пришли к такому заключению, что мы на Радио Вера вот именно такое молитвословие, общие молитвы ставить не будем, потому что эта тема достаточно сложная, и призывать людей вот в какой-то конкретный момент молиться, это может, ну, вызывать некоторые сложные истории, о которых там внутри церкви знают. И было принято такое решение, оно периодически поднимается, дискутируется, может быть, нам это пересмотреть, но пока оно остается в силе. Здесь, для тех, кто не знает, есть такое, ну, так скажем, произведение о чтении псалтири в разных случаях жизни, изложенное по преподобному Арсению Каппадокийскому афонским старцем Паисием. То есть преподобный Арсений, он расписал псалтирь на разные-разные случаи жизни. Вот этот псалом читать там при болях в печени, этот псалом читать, если потерял ключ, этот псалом читать и так далее, в разных-разных случаях жизни. Вот от таких житейских мелких до более каких-то существенных, вот как здесь в письме нам слушатель предлагает о приумножении мира и так далее. У меня всегда, и в нашей студии мы это тоже часто обсуждаем, такой вопрос: а можно ли делать вот такое как бы житейское простое обращение с молитвами и со святыми, как, например, к кому молиться от зубной боли, какой иконе ставить, чтобы там что-то произошло. А здесь точно такое же странное отношение вроде к псалмам, которые были написаны совсем по другим поводам. В текстах нет ничего такого, о чем, в общем, преподобный Арсений говорит, ради чего предлагает эти псалмы читать. И для меня вот возникает такой вопрос, а правильно это или нет? Но вот открывая вот этот расписанный псалтирь преподобным Арсением на все случаи жизни, читая его, ты понимаешь, что ну, практически каждый день мне нужно читать все эти псалмы, потому что все это примерно со мной происходит, и мне хочется это читать. И такое вот возникает желание начать читать псалтирь, пусть даже вот из таких, так скажем, житейских побуждений. Вот я хочу, во-первых, нашим слушателям рассказать о том, что ну, такой подход к чтению псалтиря преподобным Арсением был преподнесен. Не знаю, как к нему относиться, каждый может к этому относиться по-разному, но выношу это на наше общее обсуждение. Вот как вам кажется, стоит или не стоит? Вот я так чуть-чуть еще тоже приоткрою. Мы, когда вот сейчас эту запись осуществляем, перед этим наш коллега потерял ключи от автомобиля, бегает бедных, ищет, не может найти, и все ему советуют, какую правильную молитву почитать, к какому святому обратиться, чтобы он ее обязательно нашел. Он никак не может найти, хотя уже все молитвы, какие мог, прочитал.
Но, кстати, не нашел.
Да, пока не нашел. Но как бы мы из своей жизни знаем, что иногда это помогает. Ты что-то теряешь, помолился и находишь. И Костя в «Светлых историях» подобные рассказывал, и наши другие коллеги этим делятся. Вот как относиться к такой житейской, простой молитве? Как вы думаете?
Слушайте, ну, вообще, конечно, ценность духовной псалтыри сложно обсуждать, потому что, мне кажется, она совершенно очевидна. Но я вот тебе, например, очень благодарна за то, что ты такую душеполезную тему сегодня поднял. И, будучи сам Арсением, рассказал про святого Арсения Каппадокийского.
Как раз хотел спросить, это твой небесный покровитель?
Нет, нет.
Ну, косвенно он все равно твой.
Арсений Тверской, да.
Да. Да, и вы знаете, я вот хотела сказать, что удивительно, конечно, но ведь 50-й псалом мы читаем как покаянный. Можно ли его читать, когда ты каешься, или можно его читать, когда ты ключ потерял? То есть понятно, что каждый псалом написан вследствие каких-то событий, вследствие нашествия врагов, тяжелых искушений, которые переживал царь Давид, глубинного покаяния. Когда он писал 50-й псалом, он, например, просто вот навзничь просто ложился на пол, руки расставлял крестом, и вот голову лбом упирался в пол. И вот так он каялся перед Господом. То есть там каждое слово, оно просто выбито на сердце псалмопевца, и также и остальные псалмы. И есть совершенно потрясающие хвалебные псалмы, которые ты читаешь, и у тебя просто душа возносится к горе, потому что нет лучшего выражения благодарности Богу в какие-то моменты жизни, как вот эти псалмы. А с чего начинается псалтырь? Блаженный же не иди на совет нечестивых. Ну, то есть там вся мудрость заключена, и это совершенно невероятно. У меня есть, кстати, никейское издание перевода псалтыри, поэтического перевода на русский язык. Слушайте, это вообще понятно, что церковно-славянская псалтырь – это одно, один вид искусства. А поэтический перевод на русский язык, где очень-очень красиво трактуется и переводится, очень деликатно каждая фраза псалтыри на церковно-славянском языке. Я помню, когда у меня ушел папа, я читала каждый день кафизму о его упокоении, и это так меня поддерживало. То есть это именно тот ресурс, то мощное орудие, которое очень сильно меня поддерживало и духовно, и душевно, и даже физически. Поэтому Вот спасибо тебе огромное, потому что псалтырь – это величайшая поддержка, неочевидная, кстати, прям вот всем. Но давайте популяризировать эту тему и говорить о том, что действительно это такое вот уже 20 веков, наверное, новозаветных, а то и больше еще со времен царя Давида, такое нам прекрасное сокровище оставлено.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая Радио Вера Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, гость сегодняшнего журнала Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио Вера, и Ольга Зайцева, руководитель проекта Академия журнала ФОМА. Арсений вообще тему поднял такую очень серьезную. Как в тебе отзывается то, что сказала Кира?
Ну, она очень, очень глубоко и красиво.
А что вы смеетесь?
Да, рассказала, но не совсем о том,
понятно,
о чем я спросил.
Да. По-моему, что-то другое промо прозвучало.
Ты спрашивал, можно ли разные псалмы применять вот к нашим житейским бытовым ситуациям.
Как раз понятно, очень, очень...
Мне кажется, можно.
Да. Очень важно,
Матушка что... Кира благословила.
Очень важно, одобрено. То есть псалтирь у нас, конечно, это всегда наполняет, помогает, поддерживает. Но можно ли относиться к псалмам вот как к такой палочке-выручалочке? Прочитал, должно помочь.
Мне кажется, это более широкий вопрос вообще, вот, вот то, что ты упомянул, к святым, да, там,
да,
вот
если, со своими нуждами.
Вот, есть ли по-настоящему специализация у святых? Этому от головной боли, этому от зубной, этому, когда болит палец правой руки, этому когда левый. Вопрос хороший, но мне кажется, такой, он, во-первых, без ответа, и он очень правильно поставлен, когда мы самим себе напоминаем, что, конечно, суть веры не в этом. Да? Суть веры не в том, чтобы с помощью молитв и Бога решать какие-то земные проблемы. Как однажды очень хорошо сформулировал отец Павел Великанов в одном нашем с ним интервью, он сказал, то чувство, вот то состояние христианина, в котором всегда хотелось бы пребывать, это любить Бога не за то, что Он делает, а за то, что Он есть. Но одновременно, мне кажется, что такая простая, наивная религиозность, она в нас неискоренима, потому что мы люди.
Мы же как дети.
Это просто потому, что мы люди. Вот я помню, для меня этот вопрос как-то очень аккуратно, но при этом на всю жизнь ответил один очень мудрый профессор в своей лекции, когда сказал, что ну такая ну, наивная, народная, простая религиозность, она же Богом принимается. Но лучше такая, чем никакая. И это не означает, что мы должны на этом остановиться и заменить веру вот, в обряды верием и псалмы воспринимать только как палочку-выручалочку. Но Если я понимаю, что вера пронизывает всю жизнь, все слои жизни, то все. И я тогда могу молиться Богу в ситуации, когда, предположим, такое происходит, плачу о грехах. Но если все в жизни как бы возводится к Богу и к Его, пред Его очи приносится, ну тогда и потерянные ключи тоже. Тогда почему мы для потерянных ключей делаем исключение из этого правила?
Ну да.
Коллеги, я буду очень тут аккуратна, но сразу вспоминается опыт наших фомовских ребят, которые занимаются основными ресурсами, сайтом, журналом, потому что конкретно, например, SEO-запросы. Один из самых популярных – это всегда сильная молитва, самая сильная молитва. И, конечно же, если мы хотим, чтобы кто-нибудь прочитал наш материал, не знаю, про 50-й тот же самый псалом, назвать его так придется просто для того, чтобы этот контент получил своего адресата. Но даже если вернуться к этой истории про потерянные ключи, ну вот, допустим, человек не нашел эти ключи, но прочитал весь псалтирь, допустим, там и все молитвы вспомнил.
Уже польза.
Но ведь, понимаете, это же так интересно, потому что у каждого вообще совершенно момента, который с нами происходит, у него есть какой-то неопознанный божественный замысел. Вот, может быть, наоборот, тебе нужно их не найти сейчас, эти ключи, и это тебе даст больше, чем ты бы их нашел, например, да. И в этом плане меня всегда и пугает, и в себе пугает, и умиляет отчасти, да, такое отношение к молитве как к некому магическому посылу, который сейчас непременно должен исполниться, то есть такой стол заказов беспроигрышный. А это все всегда больше, шире и совершенно неопознаваемо для
Интересная
нас.
Интересная мысль. Вот, может быть, как современные сотрудники, которые занимаются интернетом, они должны придумывать, как назвать агрегаторы подняли повыше этот материал, и люди его заметили. Может быть, в другом веке тоже нужно было придумывать, а как до людей донести необходимость читать псалтирь? Ну, вот, ну читай хотя бы, когда у тебя зубы болят или ты потерял ключи. И я, кстати, вот сейчас подумал, у меня такой образ возник. Вот есть же такой, ну, опять же, образ, что маленький даже грех, он как коготь у большого орла, который зацепился за сетку человека, который его ловит. Даже если ты одним ногтем, когтем зацепился, то все равно ты уже пойман. Вот такой образ маленького греха. Но с другой стороны, есть же еще необходимость, когда тебе плохо, зацепиться хоть за какую-то соломинку. И если ты за нее зацепился, пусть даже вот за этот один псалом, который ты читаешь, чтобы нашлись ключи, ты все равно зацепился. И ты с другой стороны, с одной стороной ты зацепился за грех, а с другой стороны ты все равно держишься за какую-то соломинку. И Бог даст, ты именно через эту соломинку постепенно дотянешься и до того, что такое псалтирь, и до того, что такое молитва, и до того, кто такой Бог.
А я вот немножко хочу попротиворечить сам себе тому, что сказал до этого, потому что...
Костя, интересный собеседник.
Истинный фомовский герой.
Вы знаете, я люблю поговорить, поспорить сам с собой.
Ну, правильно, мы что-то все соглашаемся.
Сейчас девочки наговорятся, я скажу о том, о чем он хотел сказать. На самом деле, действительно понятно, что, как я сказал и как вы подтверждаете, ну, мы все с этим согласны, что ну, нам это свойственно, да, обращаться к Богу с такими вот и простыми молитвами, потому что ну, мы люди, ничто человеческое нам не чуждо, и вообще у кого просить помощи еще как не у Бога. С другой стороны, вот я упомянул отца Павла Великанова, в том же интервью, я помню, он мне сказал, мне это очень запомнилось, что вот он так признавался, говорит, я видел людей, ну, о которых можно говорить, как о людях святой жизни. Я думаю, что он имел в виду старца Кирилла Павлова из Троицы Сергиевой Лавры, потому что он был его духовником, ну, отец Кирилл был духовником там, может, будущего отца Павла, когда тот учился в семинарии. И отец Павел часто вот к духовному облику и опыту старца Кирилла Павлова обращается в своих интервью. И вот мне отец Павел говорит, что вот я видел людей святой жизни, и они парадоксальным образом во время вот каких-то скорбей или испытаний не увеличивали молитвенное правило, ну, по крайней мере, ощутительно. не потому, что у них не было скорби и испытаний, не потому, что им было все равно, а потому, что они и так каждый миг живут, ну, по крайней мере, стремятся быть вот такому, ну, в такой, если угодно, синхронизации с Богом. Поэтому, грубо говоря, происходит ли что-нибудь, они молятся искренне, горячо, с упованием. Не происходит ничего особенного. Они также столько же много, искренне, горячо и с упованием молятся. В каком-то смысле, может быть, вот это и есть некий ну, идеал, когда мы не подгоняем объем молитвы под обстоятельства, хотя понятно, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но вот как бы не быть такими мужиками, которые крестятся только когда гремит гром. Вот я вот о чем думаю. Все-таки скорее образец в том, как допустим, это, как живут люди святой жизни. Вот.
Но это приучает, вот когда ты, как ты говоришь, крестишься только когда гремит гром, это хотя бы приучает к тому, что ты обращаешься к Богу.
Креститься.
А, да, а потом постепенно ты понимаешь, что ну, вот в любой момент своей жизни можно обратиться к Богу. Когда плохо, за помощью, когда хорошо, с благодарностью.
Ой, это вообще очень важно.
Да, когда ну, просто вот, как обычно, просто как поприветствовать, что Бог есть, что ты чувствуешь его рядом. Все время вот такое ощущение присутствия Бога с тобой, оно как-то, может быть, нелегко дается, но постепенно-постепенно.
Продолжаем листать журнал. Оля, с какой темой ты сегодня к нам пришла?
Ох, коллеги, такой душеспасительный антураж, я уже боюсь... Что-то начинать говорить.
Хорошо, Кира, скажи,
про наши дела. Ну, нет, я, как всегда, пришла со всем самым хорошим и прекрасным, что у нас случилось за последнее время в Академии и в журнале «Фома» в целом. Вот. Но я, конечно, больше за Академию. Ну что, у нас Рождество.
И у вас тоже?
Да, да, да. И святки длятся дольше. Поэтому, мне кажется, нужно не упускать этот момент, хвататься за него, и даже пусть рабочие будни этому не мешают. И у нас, на самом деле, вышла просто вереница таких прекрасных праздничных разборов, разговоров. В частности, например, тут, правда, на любой вкус и цвет. Просто заходите на журнал «Фома», смотрите, какие там есть подкасты. Но вот от себя, что вот прям мне особенно лично понравилось за это время, что у нас вышло, это, пожалуй, разбор картины Брейгеля «Поклонение волхвов снегу». Мы так еще осмыслили, что вот как подали как некое путешествие по картине. Это мы делали с Михаилом Кукиным, и причем у нас, кстати, даже была такая живая лекция в Питере, как раз с Михаилом Юрьевичем, и очень многие люди писали, что ну почему у вас есть такая живая лекция, а мы в Питер-то явно не попадем. Из разных городов писали.
Люди, которые писали, я им хочу сказать, что у нас был Михаил Кукин в программе на Радио Вера и не раз, и вот про Брейгеля мы с ним тоже говорили, поэтому посмотрите на сайте радиовера.ру тоже.
Костя как умело перехватил у меня эту пальмовую ветвь.
Возвращаю.
Да. Нет, но у нас, видите, у нас там, конечно, именно визуальный разбор, и в этом и интерес, что там прям по каждой деталечке, каждую фигурку разбираем, и картина такая, она, с одной стороны, не яркая, вот. Даже было трудно делать к ней обложку, потому что ну, там нет какого-то прям смачного, не знаю, как у Босха каких-нибудь фантасмагорий, да, но там действительно спрятано Рождество. Его ты не увидишь невооруженным взглядом. И вот тут, конечно, Михаил, как всегда, подвел к потрясающим тезисам и тому, что вот мы видим и не видим, на что мы смотрим, и прочие вещи, которые, с одной стороны, очень тебя подогревают и как-то, не знаю, заставляют, что ли, честно посмотреть на себя, а с другой стороны и посмотреть в мировое искусство. Поэтому... В общем, этот материал, он прям в душу мне запал.
Спасибо, Оля, это очень интересно. Действительно очень интересно. И, кстати говоря, в Академии журнала «Фома» ведь не только про картины можно услышать, но и про книги, и про фильмы, и про все книжные глубокие какие-то новинки. Мне очень понравился, кстати говоря, ваш разговор про Лаврова Даласкина. Правда? Один, мне кажется, из самых глубоких вообще подкастов, и в том числе один из самых глубоких авторов современных, как мне кажется, о нем можно бесконечно говорить. Ну, в общем, можно с чем-то соглашаться, можно с чем-то не соглашаться, но однозначно Академия журнала «Фома», конечно, копает глубоко.
Ну, в этом смысле у вас есть такое преимущество перед радио. Вы можете говорить про картины. Нам это достаточно сложно на радио
мы
сделать.
Мы можем говорить и про фильмы, да. И, например, вот наш формат видеоэссе, он чем так интересен, потому что фактически это фильм, а не видеоэссе, это просто, ну, например, вот один из последних сюжетов у нас был про Щелкунчика, как, собственно, Чайковский превратил эту жуткую, на самом деле, гофмановскую мутную историю в такое торжество добра и света, потому что этот балет, вот эти снежинки, вот эта вот красота, сны, а ведь если почитать Гофмана, ну, простите, там, я даже не хочу применять прямых слов и выражений, да. Конечно, нет,
если
это правда очень
Гофмана,
талантливый.
Возникает образ
это
Брейгеля.
Талантливый и знаковый текст.
Сразу правда,
потому что там столько уровней, правда, но связать их и достать именно то, что это, например, сделал Чайковский, вот, это тоже особый подвиг. И, конечно же, когда это, например, 10-минутный ролик, в котором собраны и балет, и всякие экранизации, все это намешано, и это фактически такой фильм красивый, вот, то, конечно, тут медийная современная культура, она дает очень большое поле экспериментов, и мы стараемся, конечно, его пахать и осваивать. Не всегда удачно, но мы всегда стремимся к совершенству.
Оль, ну, вот ты начала с того, что у нас идут святки, можно что-то смотреть онлайн, вы приглашаете, но я знаю, что еще и концерт будет журнал «Фома» организовывать, и Кира там будет участвовать.
Ой, спасибо, да, как-то я слона и не приметил. Да, действительно, у нас будет
уже завтра, друзья.
12 января огромное мероприятие в Измайлово.
12 января, да?
Да, 12 января. Собственно, при том, что оно такое же многоплановое, как, собственно, и весь «Фома», и потому что там будут представлены, ну, не могу сказать, что все, но большинство наших проектов, и можно прийти и вот так вот глаза в глаза, вживую, посмотреть, в принципе, на людей, на которых мы обычно смотрим с экранов. Там будут и райсовет, наши дорогие батюшки, великолепная четверка, как мы их называем. Будут герои из проекта по психологии, что будем делать. Там будут и Алла Митрофанова, и Александр Ананьев.
Там будет Оля.
Там будет Кира.
Так что да, встретимся,
да, будет блок Академии, собственно, вот то, что я сейчас вот расписывала и про наш онлайн. В основном, да, мы будем присутствовать в офлайне тоже. Там будет у нас целый блок. Будем обсуждать рождественские книги, какие кто читает на святках.
Ну, это то, что
блоке.
Будет перед самим концертом,
да,
в фойе, насколько,
да,
я,
да,
знаю.
Да.
А сам концерт – это чтение 12 рождественских историй со сцены под красивую музыку. Это
под уже, живую музыку.
Да, это было уже в прошлом году, вызвало большой резонанс.
Но истории поменяли. Истории новые. 12 новых историй. Вот. Хотя, должна признаться, довольно давно работаю в «Фоме», но никогда не была на этом концерте и не слышала, но слышала крайне много отзывов и о том, что это очень трогательно и пронзительно всегда.
Вот, я нашел то, что искал. Ты упомянула Михаила Кукина, а он же еще прекрасный поэт,
да,
и
да,
у меня есть,
да,
его любимейшее стихотворение, он его читал у нас в эфире. Судя по всему, мы с ним живем в Москве не очень далеко, примерно в одном и том же районе. Хотя никогда там не сталкивались. Но вот такое стихотворение. «В детском саду окна горят, проспект Вернадского еле ползет. Дети разделись, в группе сидят, говорят, а со мной сегодня папа придет. Бледные тени московской зимы, лампы дневного света, сугроб за окном, первый опыт тоски и тюрьмы. И кто его знает, что выйдет потом? А пробка здесь каждое утро, обычное дело. Тормоз и газ, тормоз и газ. Дети в саду подождут, мы делаем важное дело. Квадратные окна издали смотрят на нас. Кто-то звонит, кто-то слушает проповедь. В большинстве магнитол развеселая умцаца. Обычная жизнь, ничуть не страшная, не жестокая. В ожидании отца. Мы вернемся к нашей программе после небольшой паузы.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера» продолжается. Мы еще раз всех наших слушателей поздравляем со светлыми рождественскими днями, с наступившим праздником Рождества Христова, с рождением нашей надежды. В студии ведущая радио «Вера» моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Кира, почему ты трешь глаза? Тебя растрогало стихотворение Михаила Кукина, которое я читал до перерыва. Хорошо. Арсений Федоров, заместитель главного редактора.
А меня растрогало.
Арсений растрогало. Я только тех, кого растрогало, представляю в микрофон. Оля, тебя растрогало? Растрогало. Ольга Зайцева, руководитель проекта Академия журнала «ФОМА».
Ответил за меня. Растрогало же. Между прочим, я была крайне удивлена, когда узнала, что Михаил Юрьевич занимается брейк, потому что, когда я была студенткой филфака, мы зачитывались его стихами, и он для нас, в первую очередь, всегда был поэт.
Слушайте, а можно я тогда пошла такая гулянка у нас в журнале?
Ну, пост закончился.
Да, ведь Михаил Юрьевич Кукин участник очень интересного поэтического содружества, в которое, кроме него, входят Игорь Федоров и Константин Гадаев. И их фамилии Кукин, Федоров, Гадаев складываются в такое имя Куфёга. Вот они, такое поэтическое сообщество. В некоторых особенно утонченных филологических статьях их называют еще, по-моему, Беляевская школа, что-то вот такое, вот, или Коньковская школа по району Конькова в Москве.
Я думаю, про какого Беляева?
Конькова, Беляева, вот эти две станции метро оранжевой ветки московские. И просто есть у Константина Гадаева стихотворение «Любимейшее мною». Он тоже был у нас в программе, его рассказывал, но прям всегда во мне в сердце всплывает в... что называется, когда скучно и грустно, некому руку подать. Очень короткое стихотворение у Константина Гадаева такое. «Войди в комнату твою». Ну, вошел. «Затвори дверь твою». Ну, затворил. «Того, которого ищешь, нашел?» Нашел. «Вот видишь, а ты говорил». Кира, с какой темой ты сегодня в журнал пришла?
Ой, вы знаете, друзья, вот когда Константин начинает читать стихи, я начинаю сразу уходить в такое меланхоличное состояние размышлений и рефлексий.
Я начинаю просто уходить.
Нет, нет, мне очень нравится. Я помню светлые истории. Мы с тобой записывали рождественский или новогодний год, по-моему, назад. И тогда ты... Я тоже читал стихотворение, по-моему, рождественского. И это было так проникновенно, что я даже до сих пор это помню. Представь себя, хотя сколько мы с тобой...
До сих пор не могу вспомнить.
Что за стихотворение?
По-моему, я читал «Диалог у новогодней елки».
«Диалог у новогодней елки». Да.
Что же из этого следует?
Следует жить. И так, так и есть, друзья, святки, святочные дни. Я всегда вспоминаю свои рождественские дни в детстве. Что у нас было в 90-х? У нас были только ледянки, ледяные горки.
А у нас были ледянки.
Да, у нас были санки, у нас был лес. Я к тому, что не было такого огромного количества разных активностей, которые есть уже у современных детей. Они могут и в интернете что-то посмотреть. Они могут сходить в Измайлово, посмотреть на Олю. Они могут послушать Константина Мацана на радио «Вера» или Арсения Федорова.
Или Киру Лаврентьева.
Да, ну на худой конец.
Посмотреть на Олю и послушать Константина, понимаете?
Ну, конечно, конечно, так и есть, потому что, да, у каждого свои инструменты.
Потому что чего на Константина смотреть, собственно говоря.
Да, и... А сейчас очень много всего, и это такая другая крайность, когда нужно действительно что-то стоящее выбирать и для себя, и для своих детей, потому что я тоже прошла со своими детьми, отчасти прохожу волну, когда тебе хочется везде попасть, ничего не упустить, и в итоге ничем хорошим это не заканчивается, никто не отдыхает, все заболевают от усталости, от инфекции, от перегруза, и в конце концов просто хотят посидеть дома, почитать сказки. И вот, кстати говоря, в этот пост я немножко скорректировала программу, мы не таскались, простите, со всем уважением обращаюсь к тем, кто все-таки ходил по новогодним елкам, мы не ходили, ну, для нас это сложное мероприятие, старшие уже для них взрослый, младший еще для них мал. И в итоге ноют практически все, включая нас. Поэтому мы особо не ходили по елкам перед Новым годом. Но вы знаете, что я делала? Я им по вечерам зажигала свечи, выбирала хорошую рождественскую литературу, я просто читала им рассказы. И лучше всего заходили «Легенды о Христе» Сельмы Лагерлёв, небезызвестной. И, кстати говоря, в святочные дни это именно то, что нужно. Был день, когда я им прочитала «Мальчику Христа» на елке.
И как Фёдора они восприняли? Михайловича.
Да плакали все. Я плакала, они плакали. Ну, там невозможно.
Соседи плакали.
Что... Нет, там невозможно. Слушайте, я помню, когда я прочитала «Мальчику Христа» на елке, я была настолько потрясена, что это прошло уже, мне кажется, с тех пор лет 27, как я его прочитала, 26, а я до сих пор потрясена.
У меня вопрос. Вот от чего больше плачешь? От «Мальчику Христа» на елке или от «Девочки со спичками»?
«Девочку со спичками» я тоже в этот же день прочитала.
Думаю, что же за день такой?
Раз мы нашли эту дорогу, значит, надо ее пройти до конца.
Обратного
пути нет. Ты знаешь, мне кажется, Федор Михайлович, он, конечно... «Девочка со спичками» – потрясающе глубокое такое произведение, очень трогательное. Но Федор Михайлович знает,
за какие струны души
надо, конечно, дернуть, и куда надо нажать, чтобы у человек действительно как-то потеплел сердцем. Это огромное-огромное преимущество всех вообще произведений Федора Михайловича. И поэтому, друзья, в этот святочный период можно посещать разные мероприятия. В том числе мы предлагаем вам как альтернативу, как вариант посетить Измайлов концертный зал, там будет выступление, спектакль фолк-коллектива «Тава и Йо», где они будут показывать получасовой спектакль, и после этого будет представлен некий такой антураж вертепа, народный кукольный театр, будут исполнены колядки. Если у вас есть желание, обязательно приходите. Я думаю, что это будет очень душевно, и по-настоящему рождественское настроение будет там,
ну,
создано.
Вообще, я, честно говоря, знаком с группой «Тава и Йо». У нас наши коллеги ездили прошлой осенью, ну, даже уже позапрошлой, по Старой Ладоге, и там идут по такой деревне глухой, и вдруг слышат, ну, какая-то интересная музыка, подходят, а там группа «Тава и Йо» снимает свой клип, потому что они такие народные песни исполняют. Вот, и как раз их рождественские песни с альбома «Рождество» у нас в эфире звучат вот в этот рождественский период, такие интересные достаточно композиции. И вот этот спектакль, насколько я знаю, он как раз тоже по вот этим их рождественским песням, посвященным Рождеству.
У них, по-моему, и клипы такие есть, очень душевные, ну,
веселые,
но они такие
забавные.
Ребята с чудинкой, так скажем.
Да-да-да. Вот. И как раз я тоже видел анонс этого мероприятия, и у них там какой-то такой вертеп, в котором они не маленький вертепчик с куколками, а большой вертеп, да, двухъярусный на сцене, в котором как раз присутствуют именно актеры и участники группы «Атауе», они вот это представление такое вертепное разыгрывают. Интересное, мне кажется, мероприятие.
Но не путать с измайловским мероприятием.
Не путать, которое будет 12-го, это одно мероприятие Фомы, а 17-го совсем другое.
И не Фомы.
Да, и не Фомы. Но тоже в измайловском концертном зале. Слушайте, ну вот ты сейчас говоришь про народные какие-то вот такие спектакли, народные песни. Я сразу вспоминаю, как мы недавно записывали совершенно чудесную программу с руководителем Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова, Анатолием Львовичем Кисляковым. Да. Слушайте, ну он просто совершенно невероятный человек. Ученик Виктора Сергеевича Попова, который перенял в некотором смысле его наследие, он такой вот совершенно... потрясающий, добрый очень, такой какой-то принимающий, покрывающий. Недаром у него там 250 человек коллектив в разных возрастных группах. И вот он рассказывал о том, что народная песня как раз это для русского человека своеобразный такой генетический культурный код. И когда ты поешь эти песни, когда ты их слушаешь, когда ты колядки поешь и слушаешь, это создает какой-то вот особый дух и в семье, и в сознании, и вообще позволяет тебе как-то немножко настроиться совсем на другой лад, на какой-то такой, несмотря на то, что это песни, да, на духовный больше лад, потому что понятно, что колядки, христославы, они поются прежде всего для того, чтобы прославить Христа, родившегося.
Мне кажется, ты очень
рождающегося
весело всё-таки в первую очередь.
Так вот я и говорю. Ты слушай, Оля, я была маленькая, мы с мамой ехали с бабушкой куда-нибудь, мы всегда пели песни, обратно мы пели песни. Я все эти русские народные песни знаю очень хорошо, поэтому я с душой это рассказываю, потому что я знаю, как это может быть весело и насколько это может быть оптимистично. Поэтому пойте колядки и ходите на разные рождественские мероприятия, друзья.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш развеселый и оптимистичный журнал на радио «Вера». Сегодня, в эти рождественские дни, мы, как всегда, собрались в студии, чтобы поговорить о том, что на сердце лежит. Почему ты, Кира, смеешься? Я действительно считаю, что ты очень здорово сказала.
На самом деле, потому что я из программы в программу так искренне восхищаюсь каждым нашим гостем, каждым проектом, который мы освещаем, что я вообще уже кажу из себя какой-то обожанной на радио «Вера», которая только и делает, что все нахваливает. Когда-нибудь я начну что-нибудь критиковать.
Знаешь, а вот это сложнее, ведь сложнее хвалить, чем критиковать. Нет, критиковать проще намного.
Мне кажется, критиковать сложнее.
Сложнее.
Потому что нужно быть честно.
Четко разбираться в вопросе,
хвалишь,
чтобы критиковать.
Все равно можно немножечко натянуть как-нибудь.
Вот ты сейчас, Костя, сам с собой спорила.
Сделать приятно. Ты же, когда хвалишь, ты как бы нравишься вот собеседнику.
Да, а когда
ты если ты критикуешь, то ты точно не нравишься.
Да.
Это зависит от склада характера, наверное.
Вот. Ну, не знаю, но я хвалю не чтобы понравиться, потому что я искренне каждый раз всем восхищаюсь. Вот
это меня это вообще
уже
не
начинает
насыщать.
Мне просто это начинает уже потихонечку напрягать. У меня к самой себе есть вопросы.
Знаете, мы сегодня начали программу с разговора о псалтыре, о псалмах. Недавно, ну, вот в конце прошлого года и в начале этого у нас на Радио Вера вышел цикл программ в части с 8 до 9, посвященный Клайву Стейплзу Льюису. Мы об этом чуть-чуть говорили в прошлом журнале. И одна из книг, которые мы читали внутри этого цикла и обсуждали с православными священниками, это была книга Льюиса «Размышления о псалмах». И я, на самом деле, перечитывая ее, готовясь к программе, для себя как-то заново этот текст открыл и заново через него еще погрузился отчасти и в саму псалтырь, это было очень полезное такое, наполняющее душу радостью чтения, и вот там как раз просто есть место, я даже еще все в книге подчеркнул про критику. Льюис обращает внимание, что в псалмах постоянно есть как бы призыв Бога хвалить его. Вот, или призыв псалмопевца: «Хвалите Бога, восхваляйте там, хвалите его вышних». Льюис ставит такой вопрос, ну, как бы со стороны обыденного современного сознания. Что же за Бог такой, которому так нужно, чтобы его хвалили? Да, и вот гость, с которым мы это обсуждали, отец Игорь Гагарин замечательный, сказал, что, конечно, Богу не нужно, чтобы его хвалили, он ни в чем не испытывает нехватки. Но нашему сердцу очень органично что-либо восхвалять, потому что хвалить радость – это некая форма, ну, если угодно, душевного здоровья. Если у нас есть радость, то от избытка сердца, говорят, уста, и возникает хвала. Но к вопросу о критике и не критике, Льюис вот этот принцип, почему мы восхваляем Бога в благодарности в молитвах, видит как некий образец вообще для отношения ко всему в жизни. Вот что он пишет. «Я не раз замечал, — пишет Льюис в книге «Размышления о псалмах», — что особенно часто и много хвалят самые смиренные, здоровые и умные киролюди. А ущербные и глупые хвалят редко и мало».
С Константином Мацаном.
А тут уже я немножечко закрываю лицо руками.
Я не закончил цитату. «Хороший критик найдет, что похвалить в несовершенной книге. Плохой критик вычеркивает из литературы одну книгу за другой. Здоровый и доброжелательный человек найдет, за что похвалить самую скромную еду, даже если он привык к очень изысканной. Больной или сноб найдет недостатки в любом угощении. Если вычесть чрезвычайные обстоятельства, можно сказать, что хвала – это словесное выражение душевного здоровья».
Люблю очень эту цитату.
А я люблю Константина Мацана.
И понимаю, что она недостижима.
Мы все знаем, что у Киры очень большое и открытое сердце. Это даже свидетельствует кофта, которая сейчас на ней.
У Льюиса тоже.
С большим сердцем.
Правда, Кость?
Да, безусловно. Я, знаете, что вот все-таки хотел бы немножко не удалиться от темы, о которой мы сказали, когда заговорили про группу Отава Йо, потому что для меня это некоторый феномен очень любопытный. Популярность фолк-музыки, и не просто фолк-музыки, а ведь очень часто эти группы, которые фолк-музыку исполняют, они связаны с православным христианством. Там наверняка есть разные люди, но вот я знаю, что для многих православных верующих вот группы типа Отава Йо или какие-то другие коллективы, просто я сейчас сходу их не назову, потому что я на самом деле в эту музыку глубоко не погружен, она не моя. Это не то, что я слушаю, но это то, что мне очень интересно как социальный феномен. Почему я об этом говорю? Потому что я вот с детства люблю русский рок, и, например, для там, вот моего поколения русский рок, фолк-рок, это, например, группа «Калинов мост». И Дмитрий Ревякин, лидер группы «Калинов мост», был у нас не раз в программе, да, на радио «Вера», и выступал...
А «Мельница» — это уже позже, да?
Кто?
«Мельница».
«Мельница» — это уже... Ну, это позже, да, все-таки «Калинов мост» еще вот то первое поколение русских
на
рокеров.
Даже,
на «Мельницу» чуть позже, но вот, кстати, даже тут любопытно момент. Вот я не знаю, вот «Мельницу» я тоже никогда как свою не опознавал, потому что...
интересные.
Интересные, но все-таки это больше эстетика такой английской средневековой баллады ирландской.
Да, да, да.
А «Калинов мост» все-таки из Сибири. Это вот такая музыка, это настоящий рок русский, при этом с заходом в образы все-таки больше национально-русские, хотя это никогда не было на стяге, это никогда не было пошло, это никогда не было как-то грубо. Это была для сибиряка Ревякина естественная атмосфера, как я могу об этом судить, в которой он жил и рос. Вот, и я помню, что в какой-то момент Дмитрий Ревякин, как он сам об этом в эфире на радио «Вера» у нас рассказывал, пришел к православию, и вот тогда, кстати, у него случился такой любопытный момент. У него была, есть очень известная песня группы «Калинов мост», которая называется «Родная». Песня так, она очень известная, ее постоянно крутят по радио, и там всегда были такие слова: «Кто поставит крест на могилу нам, инок да шаман», пел Дмитрий Ревякин. А после того, как он принял православие, он текст в этой песне изменил и стал петь: «Кто поставит крест на могилу нам, инок не шаман». Вот пример того, как вера влияет на творчество. И когда его спрашивали, насколько я знаю, вот почему вот так, все знают текст песни, вы его меняете, вот такой же мой текст, хочу и меняю. Вот, но я к чему об этом заговорил? К тому, что все-таки вот это совсем другая музыка, и это то, где вот фолк и какая-то религиозная сюжетика все-таки даны, ну, в проброс, скажем так, они там совершенно явно не главенствуют. А вот сегодняшний интерес к фолк-музыке, типа группы «Отава Йо» и других, это уже качественно другой интерес, это другая музыка, где намного больше вот этого национального, православного, народного, русского, и это, когда это не пошло, не лубочно и талантливо, как это, допустим, у группы «Атава Йо» происходит, и у других такого же уровня группы, это очень интересный социальный феномен. Ну, наверное, после стольких слов про группу «Атава Йо» мы хотим послушать песню группы «Атава Йо». Я вспоминаю, как на перестроечном телевидении была программа «Веселые ребята», которую сочинял Андрей Кнышев, писатель, который тоже был у нас в эфире не раз на «Радио Вера». И я помню, мне родители записывали на кассеты эти программы. Это было, они выходили там в конце 80-х. Я их потом уже, будучи постарше, пересматривал. И это был момент, когда эти программы создавались на телевидении, перестроечно выходили, когда только-только вот стало можно ставить песни группы «Битлз». А до этого все их слушали, но формально они были запрещены. И там какая-то была и тоже юмористическая такая вот подводка, что-то про «Битлз», пошутили. И ведущий говорит: ну, дорогие зрители, наверное, после стольких слов о группе «Битлз» вы бы хотели услышать песню в исполнении этого коллектива. Но вы знаете, вы 20 лет ждали, вы еще немножко подождете. Вот, у нас так не будет. Поэтому мы сейчас послушаем песню группы «Атава Йо». Какую?
Ну, смотрите, пока мы, так, Костя подводился, и мы все это говорили, я быстро написал звукорежиссеру сообщение, он из нашей базы достал, у нас есть несколько песен группы «Атава Йо». В частности, вот на «Небе Зорька» мне пишут, что мы сейчас можем поставить, давайте послушаем, такой будет неожиданный, непривычный финал для нашего журнала, мы так обычно не делаем, но попробуем сегодня.
Ну, сделаем. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня в журнале были ведущие «Радио Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, и гости, дорогие гости журнала, Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия» журнала «ФОМА», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». Мы с вами прощаемся. Через неделю снова будем наш еженедельный журнал листать, и мы вас оставляем наедине с музыкой из группы «Атава Йо».
Зорька ясно засияла, и людям светом сияет. Время спасения нам указала, Бога Мария рождает, чтоб землю с небом в одно случили. Христос рождается, славите. Тебе в яслях на сене спит наш Владыко, Царь Христе. Миру явился Божий младенец, чтоб быть распятым на кресте. Смертью смерть пришел победитель. Христос рождается, славите. Благослови нас, Дитятка Боже, даруй нам всем любовь свою. Черная сила теперь не сможет нас разлучить и с тобою. Благослови нас, мы твои дети. Христос рождается, славите. Благослови нас, мы твои дети. Христос рождается, славите.
Журнал на радио «Вера».